Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Почему дети хороших христиан бывают атеистами? Когда начинать читать Библию детям? Как устроить духовное воспитание дома? Как отвечать своему подростку на сложные вопросы о вере? Поговорим об этом прямо сейчас в программе Б. Добрый день, доброе утро. Нет, добрый день, дорогие друзья. Полдень практически. У нас сегодня в гостях главный эксперт по воспитанию подростков атеистов. Пастор Юрий Пожидаев. Прости, Юрий.
Ты как начал как будто апокалипсис скоро грянет, а потом начал смеяться. В общем, ввел в заблуждение всех. Здравствуйте.
Вот. Ты сегодня будешь серьезный, а я буду несерьезный. Вот,
тяжело мне будет, но хорошо, ладно.
Да, конечно, тяжело. А легкой жизни никто нам не обещал на этой земле. А я еще буду ее тебе и усложнять, дорогой ты мой друг. У нас рубрика «Слово не воробей». И сегодня к нам присоединяется не кто-нибудь, а Василий Великий. Вот как ты относишься к Василию Великому?
Ну, да, был такой отец церкви, много чего написал. Ну, мне, исходя из семинарской программы, если достать что-то из памяти, хорошее впечатление о нем.
Вот сейчас и присоединится он к нам. «Пока душа не способна к образованию, нежна и подобна воску, уступчиво, удобно на... напечатлевает в себе налагаемые образы, надобно немедленно и с самого начала возбуждать ее ко всяким упражнениям в добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие рассудок, начать течение с положенных первоначально оснований и преподанных образов благочестия, между тем, как разум будет внушать полезное, а навык облегчит преуспеяние».
Красиво.
Как ты к этому относишься сам?
Ну, если из того, что я понял, потому что язык-то очень такой...
велеречивый, такой, это да, называется.
Велеречивый такой весь, в каких-то канделябрах вербальных. Но я согласен с ним абсолютно, потому что все начинается с самого начала. Чем раньше начинаешь воспитывать ребенка, тем лучше будет результат. Я вчера... Есть такая программа «Мужское и женское».
Ух ты! Это что это такое за программа?
Это, по-моему, на втором канале. И вот там рассматривают всякие ситуации. Я вот вчера смотрел как раз программу, где мама не могла справиться с 12-летним своим ребенком. Он там бил посуду, она там с ним дралась и так далее. И вот там вот собрали экспертов, и вот всем миром пытались как-то этой женщине помочь. Ну, 12 лет, и уже... Ну, тяжело помогать мальчику, потому что мальчик уже достаточно большой. Я помню, моя бабушка поговорила, что надо воспитывать, пока ребенок поперек лавки, его можно положить, а когда уже вдоль, то уже практически поздно. Ну, я согласен. Я с этим согласен, поэтому как только ребенок уже начинает осмысливать что-то, и вообще вся наша жизнь перед глазами ребенка, это и есть процесс воспитания ребенка.
Вот, сегодня будем о воспитании особенно говорить, да, и мы приглашаем наших слушателей и зрителей присоединяться к беседе. Поделитесь, друзья, своим опытом духовного воспитания детей, как позитивным, так и негативным. Получилось, не получилось и почему? Скажи-ка мне, Юра, а у тебя у самого верующие родители?
Нет, скажи-ка, дядя.
Ведь недаром Москва спаленная пожаром.
Нет, у меня неверующие родители, и вообще у меня дисфункциональная семья. Я никогда своего отца не видел, и у меня в свидетельстве о рождении даже его нет. И фамилия-то моя с отчеством тоже не отцовская. Поэтому нет, и мама-то меня не воспитывала, меня дедушка с бабушкой воспитывали. Это была атеистическая семья, дед был в парткоме, а бабушка... Ну, бабушка... Да, у нас были иконы. Я знаю, что какие-то родственники там вроде как пели в православном храме, но это было так, ну, как чистая информация. Ничего религиозного, кроме куличей, крашеных яиц и походов на Пасху на кладбище, ничего особенно не было. Все, вот это единственное, что я помню.
То есть вот это единственное наставление в вере, которое ты в детстве получил?
Это единственное наставление в вере. Но мне это нравился праздник, потому что там можно было пойти на кладбище на Пасху и насобирать себе конфеты, вообще всякой какой-то еды, и это был праздник живота для меня. Вот так я воспринимал Пасху в детстве.
Слушай, ну интересно, вот я воспитывался тоже, в общем-то, в семье атеистической.
Ну, у вас был, наверное, богачинно более было.
Не-не, вообще абсолютно. Я вообще про Пасху-то узнал уже в зрелом возрасте. Ну, как в зрелом?
Ты знал, что это Пасха, а Пасха — это поход на куда?
Нет, церковь? Вообще не знал ничего такого.
На кладбище у нас не было
церкви. Вообще не знал ничего такого. У нас вообще поход в церковь означало там чуть ли... дети местного священника, про них рассказывали всякие страшные истории, что они кресты на партах рисуют, там, ты понимаешь, какой такой штука. И это пришло, наверное, где-то в 80-е, когда все равно там интересуешься. Я читал, между прочим, настольную книгу «Теиста», там всякие, я такой начитанный ребенок с детства был. Понимаешь, то есть у меня вообще вот это отсутствовало. И я не знал семей, то есть в окружении моем не было. Бабушка, когда ездил вот отдыхать к бабушке, бабушка что-то мне рассказывала. Я с ней спорил, сказал, что нет, Бога нет, есть Ленин, как бы, и так далее. Вот, то есть я абсолютный продукт. И у нас не было традиций. Отец был довольно честным коммунистом в этом плане. Он при этом, после того, как все это рухнуло, он партбилеты не жег, но он просто как бы перестал быть по сути, да.
Ну, я был тоже пионером, комсомольцем.
Вот, поэтому я уверовал первый в семье, потом уже уверовал мама и папа уже, ну, в таком...
То есть все через тебя?
Все через меня, да. Я вот тоже не понимаю, что такое. И, ну, папа у меня был из дисфункциональной семьи, как ты говоришь, да, потому что у меня дедушка-алкоголик умер, он там от белой горячки, ветеран войны, в общем, там все было очень... А брат отца у него был, в общем, там, мой дядя с ментальной инвалидностью, да. Вот, в общем, как-то так. Хотя вот, ну, семья мамы, она другая, да, вот там полная семья, там очень любили детей и внуков и так далее, да, то есть вот как-то... Но о вере, вот опять же, я только через бабушку, наверное, и тут, знаешь, ну, что это за разговор, там, иногда, там, я знал, что у нее есть молитва слов, и она рассказывала, как они с девушками ходили по селу и пели какие-то церковные гимны, вот и все.
Не, у нас была книжка, Библия, она была очень старая, какого-то 1800, в общем, очень старая, желтая, с таким, какой там язык-то был?
Церковно-славянском
языке было написано, там что-то было понятно, я любил смотреть картинки, она там у бабушки в серванте была закрытая, но никогда это... И дед, я помню, дед был очень графический почерк, он там всякую фигню какую-то подписывал, написал, ну, какие-то там свои мысли непонятные для меня на тот момент. Но я вот помню, смотрел это. Ну, никогда эта книжка не открывалась, никто не читал, и мне оттуда ничего. Поэтому как-то все вот было все далеко от меня, в частности.
Вот, друзья, подключаясь к нашему разговору, можете написать нам комментарий или вопрос непосредственно под трансляцией, или сделать это через сайт teos.fm, через плеер на сайте. Будем рады, если вы поделитесь своим опытом духовного воспитания детей, или как же в вашей жизни, например, было ли духовное воспитание, как это на вас повлияло. Скажи, а когда ты вот впервые осознанно обратился к Богу, как твое решение стать вот учеником Христа стало, когда твое решение стать вот учеником Христа стало таким твердым?
Ну, это, по-моему, 24 года.
Да? А что тебя к этому привело, и как вообще это произошло?
Меня, это долгий, на целую передачу посвящать этому. Ну, коротко очень скажу. Женщина, с кем мы вместе...
Хоть поподробнее, да. Узнаю эти подробности.
Нет, женщина, которая вместе жизни. Работали, она ходила в баптистскую церковь. Вот, и она, ну, естественно, что она пыталась как-то мне туда пригласить, а я туда не шел, потому что все это было очень страшно, и была другая информация о всех этих сектантах, которые что-то там невообразимое делают. Ну, вот она показала мне детскую Библию такую красивую и сказала, вот приходи, тебе, в общем-то, там, тебе ее могут там подарить. Ну, вот я взял с собой двух коллег, и мы втроем туда пошли. Ну, естественно, что это произвело на меня какое-то негативное впечатление, все это посещение, потому что мне все это было непонятно. Ну, так или иначе, у меня восприятие церкви, оно было православным, так или иначе, потому что, ну, все равно, вот, когда ты видишь, едешь, видишь купола и так далее, ты понимаешь, что это церковь. А когда ты подходишь и видишь какую-то коробку с крестом, ну, это странно немножко. Да даже не немножко, а очень странно. Ну, через личные отношения. Но это произошло... Дед был у нас очень жестоким, он всех избивал, всех в страхе держал. И мне подарили бы такое гедонское Евангелие, я его читал. И я очень долго не мог деда простить, он уже умер к тому моменту. И у меня прям вот это вот сидело такой больной занозой. Вот прям меня это, ну, коробило очень сильно.
Ты его ненавидел, да?
Я его ненавидел, потому что он очень много боли принес. И всем вот. Он был очень жадным человеком, двуличным. То есть его все в деревне любили, он был хорошим специалистом, он был главным инженером. А дом он был тиран, это просто...
А слушай, на работе он был другим, да?
Конечно.
Вот он был таким добрым,
он
отзывчивым.
Он был добрым, отзывчивым, все к нему приходили. Александр Николаевич, имя отчество его, кстати. Александр Николаевич, его, и, ну, прям душа, да? И он был секретарем парткома.
Ты Игорь Александрович по дедушке?
По деду, да. Угу. Мне его фамилия, отчество. И потом, когда бабушка раком заболела, он ее к нам сплавил с мамой. Я учился в 9 классе, и мама инвалид, у нее полиомиелит был, она в коляске сидела. Вот мы за ней ухаживали, она год лежала. Но, а у нее был рак желудка, это жутко, конечно, все то, что происходило. И вот, ну все там, много чего накопилось, и я читаю там эту вот фразу, я стих из Писания, да, эту фразу из Писания: «Прощайте, прощены будете». И вот я помню, замолился, говорю: «Господи, ну если ты есть, убери вот это все, я не могу уже с этим жить». И как-то так раз, и что-то вот произошло со мной, я понял, что Бог есть. Угу. Вот. И это было в дороге, это было, когда я ехал из деревни в Самару. 114-й автобус, село Красноармейское, город Самара. Вот маршрут этот помню. Представляешь? Ну, вот как-то так. И после этого вот начались искания, восхождение началось. До сих пор продолжается, да? Когда ты Бога познаешь, идешь к нему такими шажочками.
Ты все-таки стал ходить. Почему, ну, ты говоришь, что у тебя первое такое впечатление?
Ну, до этого я ходил. До этого у меня появились знакомые, друзья. Mm-hmm. То есть мы начали общаться. Я приходил на эти там молодежные встречи, где там Библию изучали, еще что-либо. Но я проговорил сам момент обращения. Mm-hmm. Потому что когда ты ходишь на всякие молодежные встречи, так или иначе ты воспринимаешь религиозную информацию. То есть какие-то знания ты получаешь, там, кто такой апостол Павел, кто такой, кто там Иисус, что он сказал, что он сделал и так далее. Ты знанием наполняешься. А сердце очень, ну, далеко, оно каменное, и, ну, тебе нравятся эти люди, потому что тут нет какой-то опасности, ты, ну, тебе с ними хорошо, но не более того.
То есть тебя Христос растопил твое сердце именно тем, что Он подарил тебе вот это прощение, да?
Да, абсолютно.
И через прощение ты в результате и пришел к Богу и остался в церкви.
Абсолютно. Ну, потому что я думаю, что каждый из нас нуждается в каком-то, ну, маленьком чуде, которое Бог производит в его жизни. И вот на основании этого чуда, ну, конечно, для других это вообще не чудо, а это мое чудо. Это в чем я нуждался. Вот в каком-то отклике Божьем на мой запрос, который у меня был к нему. Ну, потому что, естественно, что прощение подарить на изверга, который, ну, в какой-то степени уничтожал семью, уничтожал семью, но это было невозможно его простить. Просто надо было танцевать на его могиле. А я вот каждый год мы с семьей ездим в Самару, я всегда прибираюсь на кладбище. Там,
а что ты чувствуешь, когда ты дедушку вспоминаешь?
У меня сожаление к нему, что человек так прожил свою жизнь.
Uh-huh. То есть нет у тебя такого?
У меня нет, да. Абсолютно. Мне жалко, что человек прожил такую двойную жизнь. И он... Я все вот этот вот мультик вспоминаю. У Никитиных есть эта вот песня: «Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей». Да. Я думаю, что его мать, которая занималась колдовством, которая там своего мужа постепенно вытравила, она ему добавляла яд там в еду, и он постепенно умер, чтобы там другой мужик пришел. И, ну, вот это вот, ну, естественно, а какой ребенок будет? Ну, и ребенок, соответственно, это продукт семьи. Вот о чем мы сегодня говорим, о воспитании. Угу. Что наши дети — это продукт наших вложений. Осознанных, неосознанных, поведенческих, там, вербальных, интеллектуальных. Вот мы их создаем, а потом мы удивляемся, но на самом деле чему удивляться? Вот что получилось, то получилось.
Слушай, на твой взгляд, обязаны ли родители проповедовать Евангелие своим детям?
Ну, я думаю, что для меня вообще проповедь Евангелия, как-то, ну, вот опять, что такое проповедь Евангелия?
Ну, смотри, все очень просто, да? Ребенок в самых разных находится периодах своего взросления, да, и ты, соответственно, настойчиво, например, там, как бы учишь ребенка молиться, да, читаешь ему там детскую Библию, там, и так далее, да, то есть рассказываешь о том, что вот Бог сотворил этот мир, да, что вот он сотворил его гармонично, что грех разрушил, то есть, ну, как бы элементарные вещи объясняешь, вот нужно ли это делать, на твой взгляд?
Ну, я думаю, что это нужно делать, но особенно с подростком тоже трудно это делать, а я думаю, что когда...
Если уж не сделать...
До подросткового возраста все-таки у ребенка, у него ведущий тип деятельности это учебная, то есть он воспринимает информацию, и понятно, что он смотрит на родителей, и любящие родители — это авторитет вообще на стопроцентный авторитет.
Ну да, да.
И он будет воспринимать.
Он перебивает все авторитеты другие. Да,
да, конечно. И он будет слушать. Ну, и я думаю, что знание о сотворении, знание о Боге — это такое хорошее знание, как и, ну, я не хочу ничем сравнивать, но которое нужно. Это нужно закладывать фундамент, да, выстраивать мировоззрение ребенка. Но здесь нужно проговаривать, как это делается, с какими методами.
Вот,
потому что порой методы страдают. Потому что иногда бывает так, что ребенка, ну, насильно это все как-то вот происходит. Это происходит не
на горох.
На горох. Это происходит не в игровой деятельности. Если, например, ребенок 5-летний там, или 4-летний, и ему трудно сидеть за партой, ему трудно там... Ну, большие куски осваивать. Угу. Ему, ну, конечно, его можно выдрессировать. Конечно. Но потом все это аукнется. Потому что потом, когда он подрастет... И я знаю таких примеров достаточно, когда и достаточно, ну, вся семья там, это могут быть священники и так далее. А ребенок потом 20, там, 19-18 лет пошел в разнос. Просто в тотальный разнос.
Вот к этому еще подойдем, но начнем с того, что как тогда организовать духовное воспитание дома, с чего начать, и вот с какого возраста ты считаешь, стоит читать Библию с ребенком?
Ну, я сейчас очень много всевозможных книжек, они какого-то Макса Лукада, еще что-либо, это просто детские рассказы о нравственности могут быть, и самые простые рассказы, и сейчас вот, ну, не знаю, там, магазин, Павелецкой, какой магазин там находится, где Библию издают. Ну, ладно.
РБО ты имеешь в
виду? Да, РБОшный магазин.
Российское
библейское общество. То есть есть разные книжки для разных возрастов. Ну, естественно, что вы должны как-то, ну, без фанатизма определенного, да?
Угу.
То есть вы рассказываете об этом. Ну, например, вы даете какую-то истину, ну, что врать нехорошо. Но, естественно, что у вас в семье должно быть... У вас должны слова не расходиться с тем, что вы преподносите детям. Вот это самый главный компонент. Вот это самое главное. Когда то, о чему вы учите, это соответствует, ну, вашему поведению и вашей жизни. Если... Ну, конечно, когда ребенок маленький, он этого ничего не понимает, но когда он будет взрослеть, он все это будет считывать. И все ваши прекрасные слова о любви, о союзе, если вы со своей женой там ругаетесь, и если у вас есть какой-то конфликт, который дети видят, ну, даже вы можете при ребенке не ругаться, потому что дети сканируют вообще ваши взаимоотношения. Они чувствуют, когда есть напряжение между супругами, потому что они могут не ругаться. Ну, есть такие культурно воспитанные люди, они это выясняют, может быть, в письмах. Ну, есть напряжение, когда папа не целует маму, когда он не сидит с ней вместе, когда они спят в разных комнатах и так далее. Дети же не глупые, они же как-то все это вот... Все это как-то... Они это впитывают.
Насколько это влияет вообще на ребенка?
Это колоссально влияет на ребенка. Потому что дети перестают верить родителям. И все те ценности, в которые вкручивали или воспитывали родители своим детям, они становятся абсолютно... бесполезные. То есть дети перестают. Они
выбрасывают. То есть они, благодаря тому, что они видят двойственность, да, такое двуличие, они перестают воспринимать то, что родители им говорят. Да?
Ну, это как бы пытаются. Ну, вот они научить. Говорили, что там Бог всех любит, Бог хранит их семью. А потом вот они видят, что, например, родители ругаются. С одной стороны, с родителем возникает конфликт. И как Бог любит, и как Бог хранит, если вот это все происходит. И происходит сомнение в Боге. А как это? Потому что ребенок не может это объяснить. Есть сложные материи, ну, которые нам-то сложно объяснить, в которые нужно просто верить. Да? Например, ну, ребенок погибает. Ну, какая-то катастрофа случается. Вот это очень, это взрослым людям это сложно прожить. А здесь рушится мир ребенка. И, естественно, рушится вся его вера. Конечно. Я думаю, что чаще всего в том, что дети уходят куда-то на сторону влияют, ну, на сторону, в мир влияют родители, ну, так или иначе, потому что вот они видят этот дисбаланс, и это первый момент. И второй момент, нет личных взаимоотношений, потому что одно дело давать информацию, а другое дело иметь личные взаимоотношения с ребенком.
А на твой взгляд, если, скажем, церковная семья, семья христиан, они посещают церковь, а обязательно ли ребенку посещать воскресную школу? И можно ли обойтись, например, только воскресной школой? Что она вообще
дает? Я вот знаю, есть такой Джон Пайпер, ну, может быть, некоторые знают его. У них нет, у них есть только ясли, у них нет воскресной школы.
Что значит ясли?
Ясли — это потому что дети маленькие, они могут посещать, и туда родители иногда забирают детей. А дети, которые уже, ну, мне кажется, с 3 или 4 лет, они уже сидят с родителями в течение всего богослужения. И родителям объясняется, что воспитание и библейское просвещение — это ваша ответственность. И я считаю, что это правильно. Потому что, когда есть хорошая воскресная школа, а в некоторых церквах она правда хорошая, там есть и кукольные спектакли, и что там только нет. И у родителей как в какой-то степени атрофируется вот это вот. Это часть того, что нужно Библию вот детям преподносить, истинно преподносить. И они ничего не делают. То есть они живут от воскресенья до воскресенья.
А что, если ребенок с ментальной инвалидностью?
Ну, ты мне как-то прям в пучину.
Да, ну вот смотри, есть же... Не будем брать какие-то там крайние, да, то есть...
Ну, у меня есть особенности у детей.
Да, ну, например, у меня, да, есть разные формы и аутистического спектра, да, собственно, расстройства, да. Вот, и ребенок просто физически может сидеть с родителями. Что делать? Ну, просто вот так вот, знаешь, 2 часа, и, ну, там, дядя выходит, дядя, и начинает там...
Нет, я понимаю, нет.
С греческого что-нибудь.
Для меня, я всегда, вот я, да, будучи в церкви, я всегда за индивидуальный подход. Потому что все-таки, если это церковь, то это же не войско. Вот, и если у ребенка есть какие-то особенности, есть, да, например, это аутизм и другие какие-то аспекты, то ребенок не может сидеть. Ну, это
гиперактивный, да.
Если он гиперактивный, он не может сидеть, естественно, что нужно организовывать и помогать таким родителям, потому что все-таки церковь должна помогать родителям с такими детьми, потому что родителям очень тяжело. Это время такое очень тяжелое.
Да, я понимаю очень хорошо, но часто организация этого уходит в воспитание родителей, что они не воспитывают своих детей в послушании. Вот и все.
Ну,
если уж говорим про Джона Пайпера, то мне кажется, вот это как раз об этом.
Нет, ну я говорю... Я понял тебя, о чем ты говоришь, ты на защиту с другой стороны стал. Да нет, я не об этом. Я думаю, что сейчас родители, они очень находятся, ну, не все, да, может быть, большая часть, находятся в более расслабленном состоянии, потому что гаджеты воспитывают детей. Ну, так или иначе. Я был недавно в семье, у них ребеночку 2 месяца. И он там что-то капризничать начал, и это... Жена говорит, 2 месяца жена говорит, слушай, давай телевизор включим. И там такой телевизор, в общем, не знаю, больше ребенка 3 раза.
Не воспринимает, мне кажется,
Не, ну там еще, что-то мигает, он уже ловит, да? И так далее. Я говорю, зачем? Ну, не нужно, нельзя телевизора, зачем? Ему нужно сейчас, он капризничает, ему нужно материнское тепло и то, чтобы он был на руках. Зачем? Чем позже вы дадите ему гаджет в руки, тем лучше для самого ребенка.
Да, согласен.
И я вижу, например, что... Вчера разговаривал тоже с одним отцом двоих детей. Я говорю, ну, твой ребенок дружит там со школьниками, приходит в гости. Ну, он говорит, приходит, ну, ты, говорит, знаешь, как они общаются? Они садятся вместе и играются, там. И сидят. И вообще они не общаются, они сидят там, в планшете или в каком-то гаджете. И я думаю, что вот к этому и сводится воспитательный процесс. Самое главное, что для родителей это занять чем-то ребенка. Ну, естественно, что его легче занять гаджетом, он там может войти в разные какие-то порталы и смотреть то, что ему нравится, а может смотреть то, что его очень интересно удивит, например, залезть туда, куда вообще не надо завозить ребенку.
Вот нам написала сестра, прям так и подписалась.
Сестра. Как да. Имя? Помнишь, как твое имя, сестра? Да. Помнишь это? Мушкетеры.
Да-да-да. Показывай детям, она написала, показывай детям дома Эллен Дворик, суперкнигу по воскресеньям, а просто сесть и читать Библию, блокировка. Еще себя еще не совсем дисциплинировал в этом плане, как себя воспитать?
Ну,
вопрос.
Дисциплина жесткая. Возьмите, если вы с собой не можете справиться, попросите троих или двоих людей, перед кем вы будете отчитываться, которые... Вот вы будете приходить чистыми глазами, смотрите, говорить вообще, что у вас происходит. Ну, взрослый человек уже должен сам справляться с своими зависимостями. Если вы не можете справиться, то это зависимость, и тогда вам нужна уже более квалифицированная помощь.
Но есть же еще, ну, мой опыт очень простой. Если найдите близких друзей, группу людей, христиан, с которыми вы можете читать вместе Библию и обсуждать ее. И вот это обсуждение должно быть для вас интересным. Когда вы почувствуете вкус вот этого интересного, да, и обсуждения, вам самой захочется читать и действительно исследовать Библию. Исследовать такое слово, которое может нас немножко напугать, что такое. На самом деле это просто действительно... Ну, как я помню просто в детстве, когда я читал, там, не знаю, там, «Трех мушкетеров» или «Одиссея капитана Блада», так я вообще спать меньше хотел. Мне хотелось узнать, что там дальше. Да?
Ну, я с фонариком книжки читал.
Вот, и я то же самое, да. И поэтому, мне кажется, в этом это тоже может помочь, по крайней мере, вам это понять. А, ну, если не получается, то действительно нужна какая-то квалифицированная помощь служителя.
Плюс это интерес, да, интеллектуальный интерес. Естественно, что это должна быть револентная, референтная группа. То есть это должны быть люди, с кем вам хорошо. Тоже потому, что иногда бывают такие люди, потому что там вроде интересно рассказывают, но... Бывает эмоционально очень тяжело.
Вот такой у нас есть еще один комментарий от Дмитрия с выпадом в нашу сторону. Извините, что-то у вас на обтесывание Буратино смахивает рассуждение. Хотя, наверное, им надо сквозь игольные уши снова родиться кроткими. Над кротких нет закона, не нужно обтесывать. Дмитрий, еще один такой вопрос. У вас есть дети?
Вот, то есть Дмитрий хочет сказать, что дети изначально рождаются кроткими? Что, я просто не пойму.
Ну вот, по крайней мере, да.
Я думаю, так... что все согрешили, лишены славы Божией. Мне так кажется. И вообще ребенок уже...
Ну, ребенок вообще нуждается в общении, да, и в большей степени. Почему они сидят в гаджетах? Может, какой-то в семье нет общения, и родители не общаются друг с другом.
Может быть. Но ты понимаешь, что, естественно, что гаджет, он перебарывает общение. Почему? Потому что ведь все мы человеки, и гаджет, так вот он устроен, но опять, он влияет на нашу психику, и эта картинка, это бегущее там, ну, там это интереснее, намного интереснее, чем общение. Почему? Потому что в общении тебе нужно задействовать себя, тебе нужно стараться, тебе нужно... То есть ты мне задаешь вопрос. Угу. Я включаю свои когниции, да, я включаю свой мозг, я включаю свои эмоции, я начинаю там думать, размышлять, что-то там из памяти достать. Это же целый процесс, это затрата определенная. Угу. А здесь ты просто ешь, как великий нехочуха. Ты просто берешь и ешь, и потребляешь. И здесь вообще минимум затрат. Это достаточно... Ну, естественно, что любой человек, он склонен к лени, и ребенок в том числе, и поэтому ему более приятно и более комфортно. И человек постоянно сваливается в этот комфорт. Постоянно сваливается в эту зону комфорта. И в частности дети. А когда вы с ним общаетесь, когда вы смотрите ему в глаза, когда вы его там провоцируете на какой-то вопрос, еще что-либо, это дискомфорт. Угу. Поэтому ребенок от этого и уходит.
А следующий отец церкви, Неусинайский, вступает.
Не читал.
Кто хочет рачительно воспитать детей своих, воспитывает их в великой строгости и трудных занятиях, чтобы отличившись и в науках, и в поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих. Угу. Вот как ты думаешь, будет это работать? Строгость и физические наказания. Твое личное отношение к этому.
Ну, мне к физическим наказаниям очень...
Сложные отношения,
потому что дети все разные. Uh-huh. Потому что кому-то физические наказания помогают, а кого-то разрушают. Вот моя жена, например, она помнит, когда ее там в 5 лет там что-то, в общем, мы пороли, она до сих пор это помнит. Uh-huh. И это было только один раз в своей жизни, которую она помнит. Она помнит свои чувства, ощущения, насколько она была обижена и так далее. Я думаю, что физические наказания, как физические упражнения, мало полезны. Да? Ну, хотя мы читаем в притчах, да, о том, что не жалей розги для сына и так далее. Я не хочу полностью свалиться в исторический контекст и говорить, uh-huh. что вот тогда вот нужно было пороть детей, сейчас вот их не нужно. Но физическое наказание, оно бывает разным. Физическое наказание, это, например, когда у тебя ребенок капризничает, ты можешь очень, ну, достаточно сильно сжать ему руку. Да, или, например, шлепнуть его чем-то. Вот это тоже физическое наказание, это физическая, ну, остановка какая-то, когда ребенок выходит из себя.
Да, когда он не может справиться со своими
эмоциями. Когда он не может справиться со своими эмоциями.
Он же это не контролирует.
Он это не контролирует, и поэтому здесь это как пощечина, да, там, в шоковой терапии.
Ну, пощечина, слушай, это...
Ну, в шоковой терапии, нет, в шоковой. Это не к ребенку, это вот эта шоковая терапия, когда он потом уже человек не может не помнить этого всего, то есть ты его так...
Пощечина — это унижение, да?
Это пощечина — это унижение, но когда человек вот у него просто его так вот колбасит, простите, но тогда, естественно, человек не помнит этого, он находится в таком состоянии там аффекта или в таком состоянии, что он вообще не контролирует себя. Вот, и физическое наказание, друзья мои, но это можно... Здесь очень, понимаете, здесь нужно подходить с очень, ну, холодным мозгом и с такими холодными эмоциями. Как правило, мы срываемся на детей, как правило, будучи сами перевозбуждены, и, как правило, наше физическое наказание, оно не физическое наказание, оно насилие.
Да, согласен.
Вот. И плюс физическое наказание...
Это родительская компульсия,
да,
скорее.
Идет вместе с эмоциональным насилием. То есть здесь просто, естественно,
с гневом.
Мы сопровождаем это определенной тирадой, и мы унижаем ребенка, из нас такое сыпется, дети это все запоминают. Естественно, они боятся этого. Они
живут в страхе. Да, этот комплекс, конечно, наносит серьезные травмы ребенку, безусловно.
Опять, я не против физического наказания. Это мальчик, там, который попался там на воровстве, там, еще что-либо. Говорит, я тебя накажу. 5 раз ремнем я тебя должен стукнуть, чтобы ты это запомнил. Так, снимаешь штаны, вы в спокойном состоянии, вы его стукнули 5 раз, он там заплакал, вы его обняли и пошли дальше. Угу. Вот так да. Угу. Но в других случаях, друзья мои, это просто вы...
Ну да, когда родитель бегает с ремнем за ребенком и кричит: «Иди сюда!»
Ну там, там сопровождает, там можно много чего услышать.
Я
помню меня, как наказывал дед, и я видел некоторых родителей. Ну, на детской площадке иногда некоторым мамашкам срывает крышу, и они там этого... На ребенка, который залез в горку, не хочет свазить все остальное, они его так двухгодичного там, или они его так вот берут за шкирку, начинают его там он трясти, еще что-либо орать, при этом материться, и у меня прям глаза из орбит выходят.
Ну, это действительно страшно, да.
Это страшно. И, что может... Ну, понятно, что двухлетний ребенок, он те слова, которые вы говорите, он не все воспринимает вербально. Uh-huh. То есть у него еще мозг пока в процессе формирования. И он не все, простите, команды может воспринять. Вот. Он же не собака, чтобы сразу там отреагировать и так далее. У него есть какие-то желания и так далее. Но вот мы ведем себя очень, простите за это слово, похабно.
Uh-huh. Согласен. Вот скажи-ка тогда, почему дети верующих родителей иногда становятся атеистами, а дети верных служителей могут быть богоборцами? Как это происходит? Что не так? Где произошел этот сбой в системе?
Сбой в системе? Ну, я вот не встречал случая, что дети стали прям атеистами.
Но как бы, ты же понимаешь, из уходит. Истории очень много таких случаев, да? Вот... Там отец преподаватель семинария, можно вспомнить Чехова, у которого отец там был.
Сталин, кстати.
Сталин, Ленин, у Ленина,
он Сталин там. Даже в семинарии, по-моему, учился там.
Да, в семинарии учился. Герман Гессе, у которого были лауреат Нобелевской премии, у которого родители были христианами, пиетистами, и он учился, сбежал с протестантской семинарии со второго курса. Да,
Я
не сбежал, да?
Я не сбежал, но мне уже было годиков много, поэтому... Uh-huh. Хотя мне было очень тяжело,
да?
В семинарии.
А что тебе больше всего тяжело?
Мне было тяжело...
Информация на тебя свалилась, которую ты был
не готов? Я человек больше отношений, чем информации. Естественно, uh-huh. что информация была поток, и очень трудно переваривать uh-huh. информацию, и мой мозг не готов был. Потому что я даже был на грани отчисления, потому что я не справлялся с языками.
Я получалось, ты не успевал, да?
Я не успевал, почему? Потому что я как оглашенный, я трудился в церкви mm-hmm. с Родоновича, по сравнению с другими студентами, которые просто в выходные отдыхали, uh-huh. а я пахал. Я такой идейный был. И я не справлялся, да. И плюс эмоционально было тяжело. И опять, у всех способности разные. И когда большой объем информации... Но для меня самое большое, это была такая, я бы так сказал, пасторальная забота. Ее не было практически.
Uh-huh. То есть не было наставничества?
Не было наставничества, не было заботы о том, что происходило в моей жизни, в жизни моих однокурсников, и мы были там сами по себе. Самое главное, у тебя должны быть оценки. Если у тебя плохие оценки, значит, goodbye my life. А если у тебя хорошие оценки, ты супер клевый молодец. И я считаю, что вот в таких заведениях... И это же вот тоже такая семья определенная. Я же сейчас подхожу к uh-huh. семье. Если именно вот такой подход... Я считаю, что это потом закладывает очень много что в человеке, потому что человек работает на результат. А человек, который заканчивает там семинарию, он должен смотреть на сердце свое собственное и взращивать сердца других людей. Это здесь некоторые здесь знание греческого языка может и не помочь абсолютно. Uh-huh. То есть не учат каким-то таким, состраданию, милосердию и всему остальному. Это же должно культивироваться. Как нам сказали, что семинария в переводе с греческого «рассадник». Культивируется в рассаднике. Теперь по поводу атеистических семей, mm-hmm. что происходит...
Не столько атеистических, сколько...
Да, верующих семей, где рождаются атеисты или ребят, которые уходят в мир. Я знаю такие семьи, где происходит разочарование. Но я думаю, что постепенно происходит мина замедленного действия, когда есть дети, которые нелюбимы.
Mm-hmm.
Нелюбимы в семье, может быть, там несколько детей, но опять каждый случай персонален. Они нелюбимы в семье, и в семье нет этих отношений очень близких вообще с ребенком.
Uh-huh.
Я занимаюсь вообще отношениями, изучаю это, преподаю вообще, как выстраивать отношения. И еще только учусь, как у Золушки. Я не волшебник, я только учусь. Всему этому, и я понимаю, что у нас в обществе этому не учат. Нигде. Нас учат только интеллектуальным каким-то пластам. Нас учат, как информация, что делать с этой информацией, как зарабатывать деньги, как получить профессию, как там вот это, как защищать себя, как выстраивать отношения. Нет, нас не учат, как любить, как проявлять чувства, как разговаривать. Вот этого ничего нет. И я думаю, что когда ребенок растет, вроде о нем правильно заботятся, ему читают Библию, его научили молиться, он знает, что такое церковь, он ходит туда и так далее. А у него пустота абсолютная в сердце. И он, когда уже начинает взрослеть, он начинает понимать, что вот все это, то, чем он занимается, это просто функция, которая у него есть. А он в это во все не верит. Угу. И естественно, что он уходит. И ну, есть дети, которые, ну, не знаю, которые, ну, просто уходят, они помогают там при алтаре, еще что-либо, они могут проповедовать и так далее. Я вот знаю там одного, он пастор, и у него сын там такой, он был очень замечательным мальчиком, он всегда за всех заботился, о своих младших там и так далее. Он просто волшебным, в кавычки возьмется, волшебным был ребенком таким, и богобоязненный. Вот смотришь на него, там, допустим, Вася его зовут. Вася просто вообще... ну, как они могли его воспитать? А потом ему исполнилось там 20 с чем-то лет, он нашел себе неверующую девушку и сказал: слушайте, вот я считаю, что все эти годы, когда я был в церкви, это зря потраченное время. Женился на неверующей девушке и ушел. И возникает вопрос, а что произошло?
Ну, да.
Вот, и возникает этот вопрос, а что произошло? И я думаю, что наша основная обязанность родителей это выстраивать искренние отношения с своими собственными детьми, вот чтобы мы понимали, что с ними происходит, и чтобы мы... Ну, это первый момент. И второй момент, чтобы мы не лицемерили по поводу своей веры.
Угу.
Мне кажется, что надо с детьми обсуждать и момент сомнений, который бывает в твоей жизни. Ну, вообще все аспекты жизни, которые есть. Вот, не показывать это, вот, как сказать, правильное христианство такое, вот, которое без сучка, без задоринки, где все вообще... Где небесный Иерусалим. Вот такой вот. У нас в Багдаде все спокойно, но у нас абсолютно все хорошо. Нет. Нужно показывать вот жизнь, как она есть, как она протекает. Как выходить из конфликтов, что да, бывают люди, которые конфликтуют, которые у меня там конфликт, как мы выходим из этих конфликтов и так далее. То есть вот тогда я думаю, это поможет ребенку быть готовым к всему тому, что, с чем он может встретиться в жизни и не разувериться вообще. В людях, в вере, в Боге, в церкви.
Угу. А как тогда отвечать на неудобные вопросы о вере вот, детей и подростков?
Честно, как есть. Я стараюсь... Вот, ну, это книжка такая, она, правда, автор такой. Ну, у меня название просто, вот два книжки. Не буду автора говорить, потому что он либеральный товарищ. «Быть честным перед Богом».
Угу.
Я думаю, что быть честным перед Богом, и перед людьми, и перед самим собой. Вот это очень важно, потому что вот нечестность, она как-то, она разрушает тебя самого и твое окружение, и твоих детей. Вот быть честными там, со своей женой, со своим ребенком, вот быть честным. И вот тогда, когда мы честны, понятно, сейчас мне могут спросить, насколько мы должны, типа, условно говоря, раздеваться перед ребенком, да, вот, насколько мы должны быть честны.
Обнажены перед ним.
Обнажены, да? Перед ним и так далее. Ну, вы же взрослый человек, вы должны понимать меру погружения ребенка. Чем старше он становится, тем и глубина должна быть больше.
А как реагируют тогда, если подросший ребенок не хочет ходить в церковь, ты уже вот рассказывал такой случай, да, и иметь что-то общее с церковью? Что делать?
Ну, разобраться надо, во-первых, потому что я знаю такие случаи, когда там у служителей дети отказываются ходить в церковь. Но при этом существует, ну, предыстория, конечно.
Угу.
Существует предыстория, и, как правило, это какие-то, ну, если это ребенок, ну, подросток, то там это какие-то конфликтные ситуации, которые там сложились у подростка. Это может быть любовные истории, это обиды какие-то и еще что-либо. Надо приложить все старания и усилия, чтобы ребенок вернулся. Но я думаю, вот у меня подросток, старший сын, ему скоро 14 будет, и я в очень плотном общении с молодежным пастором, да, я с ним... Ну, во-первых, я заинтересован в этом, и я уже говорю: слушай, пожалуйста, мне бы очень хотелось, чтобы у моего сына был кто-то постарше, кто мог бы его там молиться вместе с ним, говорить с ним, общаться с ним, вести его за собой. Потому что подростковый возраст очень сложный, и родители, ну, как правило, они теряют авторитет на какой-то промежуток времени, пока он там в юноше не войдет. И мы становимся абсолютно неинтересными. То есть ребенок в какой-то степени отгораживается от нас. Не надо остро реагировать на это, но у ребенка должны быть друзья. У детей должны быть друзья. Должно быть определенное сообщество, в котором он находится. И когда он находится в этом сообществе, тогда он это преодолевает. Но вопрос, я не ответил на твой вопрос, если он не хочет ходить и так далее. Ну, вот прям силком-силком я бы его не тащил. Силком, ну, я постарался бы разобраться во всех этих вещах. Вот, и постарался бы устранить все эти препятствия, которые есть. Вот, ну и... Ну, это печально, когда ребенок отказывается ходить в церковь. Но, как правило, есть причины. И вот с причинами надо разбираться.
Слушай, давай попробуем под конец нашего разговора сформулировать вот такие правила хорошего родителя в вопросах духовного воспитания. Ну, так, любим там 3 правила, 5 правил. Ну, вот несколько правил от пастора церкви и самого отца, и отца-подростка. Как... воспитывать, духовно воспитывать своего ребенка, и в том числе и подростка?
Ну, быть настоящим христианином, во-первых, сам. Угу. Что подразумевает, ну, как я сказал, быть честным перед Богом, перед собой и перед окружающими людьми. Во-вторых, строй отношения со своим ребенком на протяжении всего времени, пока он не станет взрослым, там, да и даже когда он станет взрослым, отцовство очень нужно ребенку. Это второй момент. И третий момент — старайся быть рядом, когда у твоего ребенка трудный период. Угу. Для того, чтобы пройти этот трудный период. Это колени тебе нужны для молитвы. Это нужны разговоры. Это нужно где-то плакать, где-то руки его держать и где-то проходить это. Не отворачивайся от него. Вот блудный сын ушел, но отец-то на дороге почти всегда был.
Ну да, он прям бежал навстречу.
Да, он бежал. И поэтому вот это очень примечательно, если сын вернулся. Потому что даже если ребенок уйдет, вот это вот, ну, я не знаю, как это там передается или не передается все-таки. А насколько ребенка любят и ждут домой, это очень и очень, ну, очень важно. И, ну, Бог помогает в этом. Я знаю, что в некоторых верующих семьях даже дети в тюрьму попадают, еще что-либо. На них очень сильно оказывают влияние и так далее. Но я вот предмет любви, предмет отношения к ребенку через вот эту любовь, которую Бог дает, это вот тот инструмент, который помогает ребенку вернуть обратно на истинный путь.
Да, вот нас еще написала Анна. Добрый день, ребенку 9 лет, у него своя комната. Он говорит, что комната моя, одежда моя, канцелярия моя, что хочу, то и делаю. Правильно ли дать ему свободу в этом вопросе, ломать карандаши, делать дырки в одежде для карабина, рисовать на стенах?
Неправильно, потому что когда мои, это когда он заработает и купит. Это тогда будут его. А сейчас пока это его, но это вы его купили, поэтому он должен спрашивать разрешение, прежде чем он здесь будет делать карабины и так далее. И не должен без вашего разрешения портить стены и так далее. Да, комната в какой-то степени его, но то, что как он себя там ведет, какой порядок, это под вашей юрисдикцией. Вот, и поэтому здесь он сейчас пробует границы ваши, у него, наверное, начинается предподростковый период, и поэтому опять вы должны очень так спокойно ребенку это объяснять, доводить до его сведения, что должна быть ответственность за то, что у него есть. И вот когда у него будет его по-настоящему, вот тогда он будет с этим делать то, что он хочет.
А подытоживая наш разговор, всегда сложный, когда мы говорим о воспитании детей, потому что всегда есть своя история личная. Я хотел прочитать из послания апостола Павла Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Мне кажется, золотое правило любого воспитания, по крайней мере, мой отцовский опыт это подсказывает, небольшой, всего лишь 18-летний, отцовский опыт подсказывает, что если вы общаетесь со своим ребенком и являетесь для него другом, вот тот самый авторитет, который будет перебивать другие авторитеты. По крайней мере, я так вижу. Не всегда, может быть, иногда, конечно же, круг значимых людей становится больше для ребенка, чем семья, и часто это так случается. Но в любом случае, ребенок все равно, если есть атмосфера любви, есть атмосфера, когда вы вместе садитесь, читаете и молитесь, и вы открыты. И когда ребенок вам рассказывает про свои грехи, вы не начинаете с осуждения, а начинаете с принятия, то и ребенку легче воспринимать любящего Бога, который не осуждает за грехи, а прощает. Поэтому, дорогие друзья, любите своих детей, не раздражайте, а раздражайте, значит, не нужно осуждать, нужно принимать и любить. И любовь, она покрывает множество грехов. Чего мы вам с Юрием Пожидаевым и желаем, и да благословит вас Бог. До свидания.
До свидания.